Время для библейского часа. Мы с вами сегодня завершим рассуждение по 22 главе Евангелия от Матфея. Несколько слов о вопросах, которые мы рассматривали в четверг и также в воскресенье утром. Это немного очень важных, я думаю, деталей. Мы в четверг говорили о том, что опасность достаточно большая, в которую попадают достаточно много людей. И основание этой опасности в том, что происходит попытка подчинить сознание человека. Через что? Через информацию. Почему важно на каждое слово обращать внимание, что за ним стоит? Стоит ли его произносить и понимать, что любое слово, которое мы читаем либо в интернете, новости, либо получаем газеты, либо смотрим новости, обратите внимание, что все это информация. Очень часто на это не обращают внимания. Я просто новости просмотрю, я просто посмотрю развлекательную программу. Друзья, смотрите, пожалуйста, но помните одно, что каждая программа, пусть это будет новости, пусть это будет какая-то передача, имеет цель какую-то определенную. Эту цель знает только издатель, режиссер, тот, кто готовит эту программу. И к этой цели он идет. У меня вопрос, вы знаете эту цель? Нет. В итоге, когда мы оказываемся во внимании этой информации, мы вслепую идем туда, куда нас ведут. Вот в чем, друзья, опасность вот этой информации. Мы обращали внимание родителей на то, что были особенно бдительны в отношении техники, вернее электроники, которую вы приобретаете детям своим. Прозвучало очень строгое предупреждение, айфоны, очень сложная техника электронная, вашим детям не нужны. И это точно. Пожалуйста, защитите ваших детей от обработки их сознания той информацией, которую вы им покупаете за большие деньги. А потом они сидят этим занимаются. И занимаются в доме молитвы. Сегодня действительно сатане очень много удалось сделать для того, чтобы наших детей своровать у нас прямо в доме молитвы. Это важно, друзья. Дети находятся здесь, но чем они занимаются? Какая информация входит в их сознание? Мы об этом как раз говорили, духовной опасности. Утром сегодня прозвучала еще одна очень важная мысль. Апостол Павел написал и подчеркнул эту важную, друзья, деталь, что основа единства верующих, основа единства Церкви Христовой и поместной Церкви в том, как они воспринимают Христа. Христос один умер, Христос не разделился, и во имя Христа мы крестились. Это важные составляющие успеха в созидании в единстве Церкви. Это важно, друзья, чтобы мы реально понимали, что нас разъединяет только наше. Это правда, друзья. Когда мы разделяемся, когда мы не вмещаем один другого, это наше работает. Это не Божье работает. Когда мы объединяемся, работает Божье. Бог один. Христос один, умер за грехи всех людей, и все оказались в одинаковом положении. Мы немного повторили то, о чем мы говорили, и, друзья, еще одна важная мысль, прежде чем мы обратимся к 22 главе Евангелиста Матфея, это следующее. Друзья, насколько важно наполнять свое сознание библейской информацией? Если сегодня делается это действительно так, очень серьезное ударение на то, чтобы мы думали так, как кому-то угодно, и ради этого составляются политические программы, ради этого создаются идеи по созданию нового человека, ради этого создаются учебные программы, ради этого формируется сознание на всех абсолютно уровнях. Мы говорим о том, что мозг человека, его сознание без помощи извне не способно оказаться нейтральным или не запачканным от информации, с которой он соприкасается. Потому Господь и обратил это внимание, мы сегодня об этой величайшей заповеди немножко будем говорить. Он сказал, что Бога следует любить всем разумением. То есть без Бога тебе, человек, при твоем величайшем образовании, если ты очень высокого мнения о себе, даже в этом случае ты не способен в силу своей греховной испорченности определить, какая информация сделает тебя лучше, какая сделает тебя хуже. Я встречал немало людей, мы жили в одном городе с одним из таковых людей, который имел далеко не один институт за плечами, как это мы говорили. Ни одно высшее образование он имел. При всем этом жизнь его была просто печальная. Общество его исторгло, он не понимал общество, общество не понимало его, и он начинал мстить этому обществу, чем он только мог, при всем том, что имел достаточно высокое образование. Это не значит, что все образованные люди плохие. Вы поймите, здесь не идет речь именно об этом. Но это яркий пример, говорящий о том, что высокое образование – это еще не показатель того, что человек правильное положение ума пред Богом имеет. Поэтому важно человеку пребывать в Писании, наполнять свое сознание размышлением о Священном Писании. Нам предоставляется возможность для этого. Мы продолжаем знакомиться с земной жизнью Иисуса Христа. И еще раз, друзья, извините, повторю вот эту мысль, которую неоднократно уже повторял, что чем больше мы изучаем Евангелие Матфея, которое говорит о земной жизни Христа, тем больше мне лично становится понятно то, что происходит сегодня в христианстве. Намного легче понятно. Намного яснее это становится. Что становится понятным? Становится понятным одно следующее, мы на это много раз обращали внимание, что наличие истины среди людей, наличие истины, присутствие истины среди людей не означает, что все люди обладают истиной. Был на земле Иисус Христос, источник истины. Он прямо говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». И при всем этом, смотрите, к нему вот так вот относились. Удивляешься, люди, которые далеко не в первом поколении были верующими, далеко не в первом, они не были даже 50-60 лет верующими. Несколько тысячелетий они были уже верующими, их учили постоянно в храме, в синагогах, закону Господнему, и что получилось? Получилось то, что это общество раздробилось, самое первое, оно раздробилось. Чем раздробилось? Тем же самым, по той же самой причине, по которой раздробилось и общество в Коринфе. Но только там не было Павла и Аполлоса в Ветхом Завете, но там были другие. Там были те, кто основали движение фарисеев, были те, кто основали движение саддукеев, и были те, кто образовали движение книжников. Мы говорили о том, что это три очень серьезные группировки в еврейском обществе, которые едва ли между собой находили что-то общее. Надо сказать, обычно даже враждующие группировки становятся один раз в жизни друзьями. Не один раз, а вернее, могут становиться друзьями. При каком условии? Когда и у одних, и у других появляется общий враг. Вот тогда они дружат. Вот тогда Ирод с Пилатом подружились. В то время, когда при нормальном положении у них не было ничего общего. И это тот случай, когда был на земле Христос, была истина. Они с этой истиной соприкасались, но к этой истине они, как правило, практически все относились отрицательно. При том, что они были научены правильно. При том, что они научены были правильно. Кто-то стоял на позиции, возвышал роль преданий. Это были фарисеи, напомним. При всем том, что они думали, что неправильно поступают, они очень во многом себя ограждали, очень много на себя брали дополнительной ответственности, которая не предусмотрена была в законе Моисеевом. Но так вот есть в Писании выражение «ложное смиренномудрие», об этом Павел говорит. Так вот, фарисеи, я смею сказать, они были ложные, имели ложную смиренномудренность. То есть, они думали, что чем больше они на себя нагрузят, вот их вот груза, требований, мы будем вот в этом строге, тем будет лучше. Но, как видим, что это не помогло ни одному из них. Практически это общая вот эта масса направления фарисеев, они были богопротивниками. Вторая категория людей – это книжники, которые шли совершенно по другому пути. Удивительный такой парадокс, удивительное сочетание. С одной стороны, они стояли на очень правильной позиции. Это была позиция только Писания, соло скриптура, только Писание. Но интересно, к чему это их привело? Это их привело к тому, что они считали так. Ребята, вот этой земной жизнью все заканчивается. Умерли вы, похоронили вас, или там гроб закрыли, или плиту надгробную положили, и все закончилось. Вот так верили в саддукеи, поэтому они не верили в воскресение. Какое воскресение, какие ангелы, этого ничего нет. Но отметим, что они стояли на позиции Писания. Была другая группа очень образованных людей, мы немножко повторяем, вот то, о чем мы много раз говорили, это книжники, которые получали очень серьезное образование, которые очень много-много дней и ночей тратили для того, чтобы очень глубоко знать, понимать букву закона. Но при всем этом они тоже оказались богопротивниками. Удивительно, друзья. Единое общество, имеющее единого Бога, оно раздробилось. По какой причине раздробилось? Не потому, что Бог расстроился. Хотя есть доктрина о Троице, но это не поэтому люди раздробились. У них там были еще другие политические дробления, мы о них не говорим. Мы говорим только о религиозных группах, были там политические группы. Поэтому вот это соотношение или сравнение Троица в Боге и на тройное разделение Израиль разделился, она не имеет под собой никакого логического основания. Но как получилось, что люди, зная единого Бога, глубоко преданные своим взглядам, посвящающие жизнь свою Богу, как получилось, что они оказались богопротивниками? У меня простой вопрос. Вы готовы сегодня, я готов сегодня встать вот на углу улиц и молиться? Я готов это сделать? Я это делаю? Это делали фарисеи. Это один из примеров, насколько им было, ну, если сказать так, все равно, что о них подумают люди. Они считали, что они делали правильно. И при всем том, что рядом находилась истина, рядом находился Христос. Когда рассуждаешь об этом, удивляешься вот тому, как все-таки сознание человека испорчено, даже, казалось бы, правильными вещами. Себе задаешь вопрос, а в какой категории ты оказался? Ты оказался в категории фарисеев? Ты оказался в категории книжников? Или в категории саддукеев? В какой категории ты оказался? Не получается ли так, что ты, убежден, будучи убежденным в своей правоте, окажешься богопротивником? И смотрите, вот я хотел бы, чтобы вы об этом поразмышляли, у вас будет время, когда вы будете за рулем автомобиля, возможно, когда-то у вас Бог отнимет сон ночью. Это замечательное время о Боге поразмышлять. Подумайте вот о чем. Как это получилось, что истина здесь рядом? Она проявляет любовь, проявляет внимание, мы говорим о Христе. Она не требует ничего, она не возмущается, она просто присутствует. Как это могло произойти, что знающий Бог оказался без Христа? Это вопрос, подумайте об этом. Это проверка для каждого из нас. Мы продолжаем с вами знакомство с тем, что происходило в жизни Христа перед тем, как уже фактически начинались его страдания. Мы говорили о том, что ко Христу подошли с очень сложным вопросом саддукеи и спрашивали его о том, как вот разобраться в семейном вопросе, что это значит. Вот было семеро братьев, и ну, вот так вот умирал каждый из них и оставлял жену брату своему. По закону Моисееву, он назывался закон Левирата, то есть если умирает муж и не оставляет детей, это был единственный случай, когда не остаются дети. Вот тогда, вернее, когда у них в этом браке не родились дети, умирает муж, что жена должна выйти за брата умершего. Но если есть дети, она не обязана была этого делать. Это серьезно, друзья. И если вот этот человек, допустим, брат, похоронил брата своего, а у него жена осталась, если он отказывался вступать в брак, то ему объявляли всеобщий позор, который назывался «дом раззутого». То есть при всем обществе снимали сапог, говорит, вот так, вот Бог вот так вот будет с этими людьми поступать, которые не хочет созидать семью. Это был закон Моисеев. Итак, вот такая интересная картина, как вот, и помоги нам, пожалуйста, разобраться в этом. Где, кем, к чьей женой она будет. И Христос очень прямо им сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Вы, знатоки Писания, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Мы об этом с вами говорили. И вот после того, когда Христос поставил в тупик саддукеев, смотрите, что мы читаем в стихе 33, на него обрати внимание, затем прочтем далее. «И слышав, народ дивился учению его». Когда Христос просто поставил в тупик саддукеев, народ это слышал. Интересно, были? Это, получается, четвертая категория, это просто наблюдатели. Если так можно сказать, были фарисеи, саддукеи и книжники, а были еще и наблюдатели. Так вот, народ слышал этот диалог. Слышал, как Христос отвечал. Интересна вот позиция народа. Слушает одного, слушает другого. Важно, друзья, что когда вот народ в этом случае, это был тот, за чье сознание была борьба. Победит Христос или победят саддукеи? Вы понимаете, если бы Христос, скажем так, проиграл, он бы не нашел, что ответить на этот вопрос, то понятное дело, что саддукеям аплодировали бы ли. О, какие они замечательные, они умные, они этого еретика в тупик поставили. Но если считали Христа еретиком, а как правило и фарисеи, и саддукеи считали его еретиком, то этот еретик почему-то такой непобедимый оказался. Он на очень сложные вопросы просто отвечал, и люди оказались просто пораженными. Это важный урок, мы делали для себя вывод, что не пытайтесь Богу умных вопросов ставить, а то в глупом положении окажетесь. Как раз евангельская история об этом нас учит. И вот после этого, смотрите, отошли саддукеи, на их смену подходят фарисеи. Что с ними происходит? Мы читаем далее. А фарисеи, Услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Читающие Евангелие обращают внимание на то, что другие евангелисты немножко по-другому представляют эту информацию. Я хотел бы пригласить вас в Евангелие Марка, 12 главу. Почему? Здесь очень важные штрихи, которые помогут нам больше понять картину того, о чем записал здесь Матфей. Евангелие Марка, 12 глава, тоже самый аналогичный вопрос, но интересные грани, интересные штрихи, оттеночки выделяя здесь Марк. 28 стих и ниже, 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения», они же были здесь, люди слышали их прения, «и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей». И вот это то, что нет у Матфея. Здесь Христос произносит, если так можно сказать, очень важно, иногда употребляет священное выражение. Прежде чем он стал отвечать на конкретный вопрос, какая наибольшая заповедь, он произнес: «Слушай, Израиль». Что это значит? В каких случаях эта фраза звучала? Если мы знакомимся с Ветхим Заветом, то в тех моментах, когда Бог провозглашает святость свою, когда провозглашает важность преклонения перед Ним, вот эта фраза звучала: «Слушай, Израиль», а потом уже все остальное. То есть это важно, друзья, это важное заявление делает Христос. И далее мы читаем те же самые слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше этих заповедей нет. Матфей не идет дальше, а Марк продолжает. «Книжник сказал ему: хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть большее из всех больше всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалек ты от Царства Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Рассуждая, вернее, сопоставляя вот эти два текста, вырисовывается интересная картина. Очень интересная. Мы с вами очень подробно в нашей церкви рассматривали эту заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего». Насколько помните, у нас было 7 бесед. Это где-то почти 3 года назад мы об этом говорили, поэтому позвольте не возвращаться к ранее сказанному. Это очень серьезная заповедь, которая тем, что Христос сказал эти слова, Он еще раз утвердил одно, друзья, важное, что вот эта заповедь остается неизменной и для жителей Нового Завета. Эта заповедь остается неизменным и для жителей Нового Завета, для нас, христиан, что Господа нужно любить больше всего. И здесь Христос повторяет эту заповедь. Марк 4 средства или источника, которыми нужно любить Господа, выделяет. Марк очень прямо об этом говорит. Делит, если так можно сказать, их. Это «возлюби Бога всем сердцем». Когда мы изучали, то под словом «сердце» можно видеть. Новый Завет дает нам право это говорить. Под словом «сердце» подразумевается дух человека. С душой мы знакомы. Крепость у евреев – это тело, это физическое тело. А разумение – это то, на что выделяет внимание Господь, о чем мы с вами говорили. Борьба за разумение идет. Поэтому Господь говорит: Богу разум твой должен быть посвящен. Потому что без него ты в обилии информации не разберешься. Это первая заповедь. Интересно, что вы, наверное, хорошо знаете, что закон Моисея состоял из двух скрижалей. Был написан на двух каменных скрижалях. На одной скрижали были написаны заповеди, которые относятся исключительно к Богу. Бог един, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, не сотвори себе кумира и почитай день субботний. Эти заповеди относятся к Богу. Остальные 6 заповедей относятся к человеку. «Не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не почитай, вернее, почитай отца и мать, и не пожелай». Эти 6 заповедей, я, по-моему, все перечислил, они были на второй скрижали. И тем самым как бы символизировалась эта важная деталь. И Христос об этом прямо говорит. Есть одна заповедь и есть другая заповедь. Но на этом весь закон строится. И книжник задал один очень интересный вопрос. Вот Матфей говорит, Саддукей, прошу прощения, Саддукей задает вопрос. Какая наибольшая заповедь? Христос говорит, какие, точнее отвечает на вопрос, Он не говорит одна заповедь. Это важно, друзья. Христос аккуратно корректирует вопрос. И через это для нас очень важный урок, друзья. Мы не можем говорить о любви к Богу, не говоря о любви к ближним. Мы не можем говорить о любви к ближним, не говоря о любви к Богу. Это важно. Недавно был задан вопрос, мы имели встречу с молодыми людьми, спрашивают, а что для тебя самое важное в жизни? Интересно, что вы ответили. Я понимаю, у каждого своя важность, своя ценность. Он говорит, Бог для меня. Как? А жена? А жена на втором месте. Ну как это? А как это? Как ты? Как? Это что значит? Получается, жену-то надо меньше любить. Сейчас проверю сигнализацию. Господь очень ясно показал вот это через очень важные моменты, что все-таки действительно мы не можем любить, не можем правильно представить, как любить жену, если на первом месте не будет Бог. Это важно, друзья. Я говорю прямо, что для меня лично, друзья, да, будьте спокойны немножко, я понимаю, что неудобно, потому что вы все уже услышали. Друзья, там какой-то сбой у нас. Все, друзья, сейчас разберутся, пожалуйста, будьте свободны, спокойны в этом. Итак, друзья, это важная заповедь. Мы не можем говорить о любви к Богу, не говоря о любви к ближним. Мы не можем построить хорошие отношения в обществе, если этому обществу не будет донесена истина о любви к Богу. Обратите внимание, это очень важно. Это очень важно. Когда Бог давал закон евреям, то устраивалось это общество как политическое, и в то же время как и уже теологическая или, скажем, теократическая форма правления. Итак, что отсюда, друзья, мы видим, что Христос показал единство. Важно, друзья, об этом помнить. Мы не можем говорить, что я люблю Бога, если у меня с женой неправильные отношения. Мы не можем этого говорить. Мы не можем говорить, что я люблю Бога, когда я хотя бы одного не вмещаю. У нас нет права этого говорить. Вот что Христос желает здесь донести. И смотрите, когда Он произнес эти слова, вот Марк добавляет, что Саддукей, услышав вот этот вот ответ, он, смотрите, говорит, Господи, Ты правильно учишь. Это действительно так, что только един Бог, что Ему нужно действительно поклоняться и любить ближнего нужно действительно так, как Ты этого ожидаешь. Это важно, друзья. И если сопоставлять далее вот эту информацию, с которой представляют нам евангелисты, то интересно дальше, друзья, получается. Очень интересная картина, что саддукеи, книжники, то есть вот эти все сторонники, вернее, противники Христа, они поняли, что Христу лучше, больше вопросов не задавать. Они увидели, что один из них, который сказал прямо, что ты хорошо ответил, они увидели, что начинают терять своих сторонников. Почему? Действительно, перед учением Христа невозможно, друзья, устоять. Противники Христа теряют своих сторонников, которые переходят на сторону Христа. Вот это то, что происходит у нас, когда мы соприкасаемся со Словом Божьим. Вот, друзья, что происходит. Это важно, друзья. Только слово меняет человека, только слово. Поэтому настолько важно сегодня, чтобы это слово было донесено до каждого человека. Последняя, друзья, мысль мы ее прочитаем. Последние стихи, 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не может ответить, никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Друзья, несколько слов, немножко неудобно, я понимаю. Очень важно, друзья. Наступает тот момент, когда у противника Христа просто нет никакого основания. И тогда Христос начинает действовать. Вот тогда только. Когда у них не оказалось никаких вопросов, вот тогда он говорит: а теперь позвольте, чтобы я вас спросил. Они ему много умных вопросов задавали, но оказались постыженными в этих вопросах. И он их прямо спрашивает: позвольте вас спросить. И задает им очень простой вопрос. Вы стоите на позиции Писания, вы говорите, что вот Мессия – это сын Давидов. Чей сын Мессия? Ну, евреи-то понимали, что он чей-то сын. И у них очень легкий ответ. Опять, они опирались исключительно на Писание. Он сын Давидов. Христос задает прямой вопрос, который явно указывает на то, что вот это верование фарисеев было неправильным. Вроде бы оно было библейским, но оно не было правильным. Это важный урок для нас. У нас может быть мнение, как мы думаем, правильное, библейское, только на Священном Писании. Но по сути оно оказывается неправильным. То же самое, помните, что Христос сказал саддукеям: вы заблуждаетесь, не зная Писания. Аналогичная ситуация и здесь. Тоже ее можно перефразировать так. Вы тоже заблуждаетесь, не зная Писаний. Вы говорите, что Мессия – это сын Давидов. Я вам задам вопрос. А как же этот Давид говорит и ссылается на очень известный у евреев 109-й псалом, где Давид говорит прямо: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Ну как же он сын Давида, когда сам Давид называет его Господом? И смотрите, что мы читаем далее. «Никто не мог отвечать ему ни слова». То есть вопрос, друзья, закрыт. Вопрос закрыт. Вот такая, друзья, ситуация сложилась у Христа с собеседниками. И хороший небольшой, друзья, итог мы подведем. Я думаю, помолимся для того, чтобы можно было дальше разрешить наши уже технические вопросы. Итак, друзья, когда у нас очень много вопросов, когда у нас очень много вопросов, это значит, Христос нас потом будет спрашивать. Когда все наши вопросы иссякнут, вот тогда Он нас будет спрашивать. И главный вопрос, что тогда мы скажем? Вот что тогда мы скажем? А Он обязательно задаст простой вопрос. Он будет очень простым, но он будет для нас тупиковым и покажет нашу несведомленность. Покажет то, что если действительно это было ложное представление о Боге, то в этих вопросах вскроется вот эта неправильная ситуация. Друзья, я думаю, у нас есть время сейчас для того, чтобы мы помолились Богу. Дай Господь, что вот это краткое сегодня рассуждение о Христе, о том, как на Него реагировали, о том, как Ему противились, чтобы оно действительно осталось в нашей памяти, чтобы сердце наше смирилось перед Богом. Чтобы Он нам не задавал простых вопросов, которые привели бы нас в смущение. Чтобы сегодня была возможность, преклонившись пред Богом, сказать: Господи, дай мне уразуметь Твою истину. Господи, проверь мое сознание, проверь мое понимание Тебя, проверь то, правильно ли я пред Тобой преклоняюсь. Друзья, я приглашаю вас помолиться. Аминь. Помолимся.